Писание для нас сегодня – это неисчерпаемый источник мудрости, собрание множества притч и примеров и многое другое. Тем не менее, в Писании присутствуют истории, которые вызывают у нас недоумение, непонимание, а иногда даже отторжение. К таким отрывкам можно отнести поступок Лота в Содоме, когда к нему приходили ангелы. Или поступок дочерей Лота, после того, когда они уже спаслись из разрушенных городов. Или, может быть, если вы помните убийство жены Левита в Гиве Вениаминовой. Зачастую возникает совсем логичный, казалось бы, вопрос, а зачем вообще нужно было все это рассказывать? И сегодня я хотел бы с вами порассуждать на один из таких отрывков. Место Писания, которое сегодня хочется вам напомнить, записано в книге «Бытие» в 9 главе. 9 глава книги «Бытие». Прочитаем с 18 стиха и до конца. «Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана. Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих». Потом сказал: «Благословен Господь, Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему». И жил Ной после потопа 350 лет. Всех же дней Ноевых было 956, и он умер. Аминь. И вы знаете, сегодня я хотел бы с вами порассуждать и ответить на следующие вопросы. Во-первых, кому обращена эта история? Во-вторых, о ком эта история? В-третьих, что говорит эта история? И, наконец, чему учит эта история? Что ж, приступим. Итак, первое. Для кого же написана эта история? Для нас, конечно. Ответите мне вы. И это действительно так. Скажу вам я. Тем не менее, так да не так. Представьте себе ситуацию, когда плоды творчества или работы друг друга приходится оценивать людям двух профессий. Дизайнера, это такой художник, и архитектора. И для большей наглядности максимально сблизим эти профессии. Предположим, что оба этих человека занимаются проектированием мостов. И что мы в итоге получим? Нет, почему? Ну, что-то мы получим. Просто то, что важно для одного, зачастую абсолютно не важно для другого. То, что важно для дизайнера, абсолютно не важно для архитектора, и наоборот. То есть это, скажем, сейчас зачастую, чтобы они оценили друг друга, это надо, чтобы дизайнер был отчасти архитектором, и тогда архитектор оценит, или наоборот. И вы знаете, точно таким же образом этот текст обращен к нам. Эта история записана человеком, жившим в те далекие времена, для людей, живших в те далекие времена, и на языке тех людей, живших в те далекие времена. Конечно, можем сказать, что история была записана, ну, то есть таким образом сохранена. И сохранена она именно для того, чтобы ее потом могли читать потомки тех людей. Ну, то есть мы. Но вот тут-то и кроется определенный нюанс, что мы попадаем в ситуацию, когда история написана дизайнером для дизайнера, а она спустя какое-то время попадает в руки к архитектору. И нам для того, чтобы эту историю понять или уловить все смыслы, нам нужно все-таки взглянуть на нее как дизайнера. Ну и теперь перейдем, наверное, к главному, к остальным вопросам. У меня вопрос. Если хотите, можете попытаться ответить. Ничего страшного, если будет неправильно. Если правильно, будет вообще все здорово. А о ком эта история? Ну, в принципе, формально правы вы все. Ну, потому что история же об этом, да, здесь же об этом обо всем написано. Но я бы осмелился утверждать, что это история о Ханаане. И вот смотрите. Дело в том, что, ну, вы же тоже понимаете, да, что не всегда текст, или любой текст, или все, что мы говорим, говорит не то, ну, собственно, как звучат слова. Самые элементарные, неглубокие примеры. Ребенок задает вопрос: можно мне погулять? Ответ: ты не сделал уроки. Вопрос: что ответил родитель? Нет. Вообще, по сути, он ответил просто нет. Или взаимоотношения двух служащих на работе. Один, что-то заметив о другом, спрашивает: а откуда ты взял свой новый принтер? Второй отвечает: а вы почем бензин покупаете? Суть ответа второго: не лезь не в свое дело. Первый знает о втором что-то, что второй просто он, ну, отстанет. Ну да, он не продолжит расспрашивать. Может быть, как это, знаете, потом не расскажет никому. Ну, то есть, и, собственно, вот этот текст. Ну и, соответственно, просто опять же, и с чем у нас возникают, ну почему у нас, как у архитекторов, перед дизайнерами возникают проблемы? Мы с вами, как настоящие баптисты, привыкли обращать внимание на, вот сразу же, как, вот я не знаю, знаете, вот как лампочка, на какой эпизод тут же? Это отрывок с 20 по 21 стих. Вот это почему-то первое, что вот. Я согласен. Но первое, за что цепляются, и очень много потом споров идет. А по чтению отцу никаких споров. Но потом начинаются споры на тему: ну, и начал возделывать землю, и насадил виноградник, и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. Вот тебе и отец, здрасте. О чем же теперь о сыновьях-то говорить, да? Ну, да, то есть это наша первая реакция. Я с вами не буду этот кусочек много разбирать по одной причине. Дело в том, что, не говоря уже обо всем христианстве, но даже баптисты стран всего мира, в принципе, к алкоголю относятся не так, как в России, ну или в странах СНГ. То есть это весьма специфический вопрос. И таким образом этот вопрос просто, как для дизайнеров того времени, он не стоял остро. Это был кусок истории, обычный кусок истории. Был человек, он выпил, он лежал обнаженным. То есть как бы тогда это не было каким-то маркером отношений, а вот тем более у себя в шатре никому не мешал. Я не призываю к тому, что там пьянство — это хорошо, и я это не оправдываю. Просто хотел бы отметить, что просто этот отрывок в первую очередь не об этом. Но в этом тексте есть и другие важные маркеры, которые мы, может быть, иногда пропускаем. А ведь сама-то история начинается очень интересно. Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иофет. Хам же был отец Ханаана. Причем здесь вообще Ханаан? Он еще только в проекте. А может быть, не в проекте, может быть, он уже родился. Но история-то о Симе, Хаме, Иофете и о Ное. Причем здесь Ханаан? И продолжение, да? «И увидел Хам отец Ханаана». Вот это как раз тот самый акцент, который делает автор, чтобы показать, о чем он сейчас хочет нам рассказать. Он рассказывает именно о Ханаане. Участниками этой истории являются Ной, его дедушка. Участниками являются, соответственно, его отец, ну и два дяди. Но читатель должен был уловить именно, при чем же тут Ханаан-то? То есть это второй момент. То есть несмотря на всю историю и кто в ней участвует, ну и, соответственно, итог, кстати, 25 стих, я это пропустил. Несмотря на всю историю, 25 стих, что происходит? «И сказал», то есть Ной, «проклят Ханаан». И опять, казалось бы, должен возникать вопрос, при чем же здесь Ханаан? Вроде как ошибку допустил отец, а проклят-то Ханаан. И дальше он описывает взаимоотношения Ханаана и и племени, вот его дядей. И об его отце опять нету ни слова. И теперь как раз подходим, наверное, к самому важному. Что же говорит эта история? То есть не о чем это мы прочитали, а что именно она говорит. И здесь, на мой взгляд, есть две очень важных мысли. Первая уже прозвучала из зала. И да, как любой нормальный христианин и баптист, эта мысль, она тут же проявляется. Это почтение родителей. Это то, какую ошибку допустил, собственно, Хам. Из текста, как бы, собственно, не совсем понятно, потому что, ну, вроде как Хам вышел, да, и что-то там рассказал братьям. Рассказал, да, с другой стороны, там братья пошли, покрыли, не совсем понятно, что же происходит. Ну, просто из контекста видно, когда говорится о Ное, что, проспавшись, когда он узнал, что с ним сделал Хам, то сделал, мы просто не описано, что он именно сделал вот конкретно, но, видимо, сделал он что-то плохое. Может быть, он рассказал кому-то больше. Дело в том, что, если я не ошибаюсь, в книге «Чисел», уже в 18 главе, в 7 стихе, записаны такие слова: «Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай, а на мать твоя не открывай наготы ее». Это был общий принцип, очень важный принцип при взаимоотношении людей. Очень глубокий принцип. И этот принцип нарушает Хам. То есть мы можем понять, что мог бы сделать Хам, чтобы это не было ошибкой. Ну, зашел он увидел. Но что он должен был сделать? Покрыть, да. То есть, если старшие братья, они уже знали, что происходит, они уже сразу пошли спиной, то он, ну понятно, глаза-то не спрячешь, но он должен был покрыть. Он не должен был это распространять. Он должен был помочь. Хам поступает противоположным образом. Он, можно сказать, открывает. То есть он не просто увидел, он пошел дальше открывать, он пошел распространять это. Непочтение родителям. Это первое. И второй, второе, о чем здесь говорится, это ответственность прошлого поколения перед потомками. Ну, казалось бы, ну, Хам совершил ошибку. Ну и что он должен? Понести за это какое-то наказание. И как бы и все нормально. Но я хотел бы с вами обсудить один небольшой пример. Я его тоже недавно услышал, но он мне кажется весьма правдоподобным. Представьте себе, мне просто рассказали, этот случай был подсмотрен в городе Казани, Татарстан. Кафе. Значит, за двумя столиками сидят две группы девушек. Одна группа девушек, соответственно, у них на столах пиво, какие-то еще другие спиртные напитки. Они спокойно курят. Их разговор, он очень вольный, свободный, грубый. И их внешний вид, он очень вызывающий, очень вызывающий. За столиком, там, соседним или через столик сидит другая группа девушек. У них на столе там чай, они одеты очень скромно, они тихо беседуют, ну там изредка косятся на вот соседок, да, которые сидят справа. И у меня к вам вопрос. Кто из этих двух групп русские девушки?
Первые.
А кто сидит за вторым столиком? Татарочки. Верующие, да, верующие, верующие татарочки, мусульманки. И вы знаете, у меня следующий вопрос. А вот те и другие сделали свой выбор, да? Почему первые сделали такой выбор? Научились, возможно, у родителей. Лучшего не знали. Это еще ближе.
Нет,
еще полнее. Не обязательно в родителях. По сути, если говорить глобально, мы, смотрите, как обозначили, там сидели русские девушки. Понимаете? Именно русские девушки. Потому что они... Вот это сейчас у нас проблема. Как бы, когда у нас система, она, в принципе, это поощряет. Это нормально. Они, может быть, и видят другое, но это норма. Так можно. Почему? Если, может быть, там она видела так, ну, так поступающую свою мать. Может быть, не мать, может быть, сестру матери. Может быть, где-то еще. Вот, и какой им делать выбор? Ну, почему бы мне сейчас не получить то, что мне хочется и нравится? У вторых девушек. Ну, здесь мы можем как бы тоже поспорить, да, что их там свобода их выбора. Но с другой стороны, просто он у них тоже свободный. То есть, или он сложнее, он обусловлен другими факторами. Их могут убить, если они выберут другое, но они это выбирают. Я просто понимаю, что можно сказать, что в исламе там все жестко, там вот шаг влево, шаг вправо, это понятно. Но, опять же, что первые, что вторые попали в условия, которые им создали более ранние поколения, и которые эти условия поддерживают. А уже в этих условиях, ну, скажем так, современное новое поколение должно делать свой выбор. Потому что мы же не будем говорить, что поголовно все русские – это плохие. Это все пьяницы, это все там развратники. Конечно, нет. И мы не скажем, что все татары, да, правильно, ну, татары, все татары, соответственно, такие святые, примерные, хорошие, ну, вот так вот, да, вот на первый взгляд. Нет. Есть определенные там вот, где-то больше, где-то меньше. Но для своего будущего поколения эту почву формирует прошлое поколение. И вот эта вот история, которая описана в Бытие, она, по сути, повествует именно об этом. Я вам хотел бы прочитать еще один стих, записанный уже в книге «Бытие» в 10 главе, с 15 стиха. Бытие, 10 глава, 15 стих. От Ханаана родились Сидон, первенец его, Хет, Иевусей, Амарей, Гергесей, Евей, Аркей, Синей, Арвидей, Цемарей и Химофей. Впоследствии племена ханаанские рассеялись. И были племена хананеев от Сидона к Герару до Газа, отсюда к Содому, Гоморе, Адме и Цеваиму до Лаши. Вам список этих имен ничего не напоминает? Тут же вспоминаете, это же племена, да, это племена ханаанские, это, собственно, земля ханаанская, в которую потом из Египта, ну, которая была отдана Аврааму и его детям, в которую потом выходил народ израильский, и племена, которые Бог определил истребить. Ну, и там уже были сложные дальнейшие взаимоотношения, но это те самые племена. И у меня вдруг, соответственно, вопрос... Ну, и вот, и вы помните, там, в Суде, и постоянные противостояния, значит, с этими племенами, постоянные проблемы с этими племенами. И вопрос, это предопределенность какая-то? Или все-таки книга Бытие нам показывает вот это самое, это начало, когда это произошло? Мы видим историю сразу трех поколений, по крайней мере, в начале. Вы понимаете, вот смотрите, книгу Бытие написал Моисей. И они уже столкнулись со всеми этими племенами, и когда следующие уже дети читают, дети детей читают, и так далее, внуки, правнуки, для них хананеи, иевусеи, евеи и вот хиттеи, для них это племена, которые вот где-то еще живут рядом с ними, с которыми они еще воюют, с которыми они сталкиваются. И вдруг, читая Бытие, они вспоминают, откуда же все это пошло. Кто все эти народы? Кто это те, кто вот сейчас вот так с ними воюет? А это дети внука Ноя, сына Хама. И здесь мы уходим, возможно, в область догадки. Но почему Ной проклинает Ханаана, а не Хама? Потому что у Хама были и другие дети, но их это проклятие не касается. И мы вдруг понимаем, что история эта написана о живых, о настоящих людях, которые живут, видят и понимают, что вокруг них происходит. И, возможно, Хам и не был настолько уж плох. Но у Хама были дети, и у Ноя, соответственно, был внук Ханаан. И как себя вел Ханаан, мы не знаем, мы можем лишь предполагать. Но, возможно, здесь и выстраивается та самая цепочка, что Ной вдруг понимает то, как поступает его родной сын, и, видя поведение уже Ханаана, понимает, что там уже будет совсем все плохо. И он изрекает вот это проклятие, фактически это пророчество, на эти племена, которые будут рождены уже от Ханаана. Почему я все-таки говорю, что это не предопределение? Потому что предопределение говорило бы, что любой потомок Ханаана, он, соответственно, был бы, ну, не имел бы возможности какого-то обращения. Но мы с вами помним даже историю, не даже, а историю, когда израильский народ завоевывал эти земли. Там, ну, например, сразу всплывает история о блуднице Раав. Она была из тех племен, но она понимала, в чем смысл. Она поняла, что нужно обратиться. Она поняла, что не нужно оставаться и держаться за этот народ. Она поняла, какую сторону нужно выбрать. Это не предопределение. Это обусловливание. То есть, когда поведение, решение, поступки прошлого поколения создают почву и предпосылки к поведению и зачастую к выбору поколения следующего. Выбор делает каждое новое поколение, но ему приходится сталкиваться с прошлым своих родителей. И последнее, уже как выводы, собственно, чему же нас учит эта история? Первое, я повторюсь, чему не учит история. Эта история нас не учит тому, что не нужно пить. У нас есть много других примеров, случаев и не менее авторитетных вещей, которые нам говорят, что это плохо, не нужно, это лишнее. Но эта история, первая, говорящая, напоминающая нам о почтении родителей, показывает нам, что непочтение родителей, если оно есть, если оно появляется и развивается, это симптом духовной слабости, а может быть уже и болезни, которую нужно обязательно лечить, от которого нужно избавляться, нужно меняться, и который, соответственно, приводит к серьезным последствиям. И второй урок из этой же истории – это то, что выбор, поступки и решения любого поколения очень сильно, очень серьезно влияет на выбор поколения следующего. Я здесь подчеркиваю не 100%, но здесь нужно прочувствовать, что очень сильно влияет. Это замечательно, когда у плохих родителей, которые были ужасным примером для ребенка, вырастает замечательный сын или дочь. Но это скорее исключение из правил. Это, конечно же, и мы понимаем, когда у прекрасных родителей по каким-то причинам ребенок делает отрицательный выбор. И это показывает лишь, что и в том, и в другом случае каждый человек делает выбор. Но то, какой сделать выбор, мы можем помочь им делать этот выбор. И даже это относится не только к нам, как к, ну, во взаимоотношении поколений. Мне кажется, это первостепенно. Но также второстепенно это относится и к, ну, не к родственникам, то есть просто к окружающим нас людям. То, как мы ведем себя сейчас, какое поведение мы поощряем вокруг себя сейчас, оно, в принципе, для людей рядом с нами стоящих, работающих, ходящих, оно тоже на них влияет. Соответственно, если все вокруг человека ведут себя плохо, жестоко, грубо, и он, скорее всего, начнет вести себя так же. Скорее всего, я не говорю, что 100%, но ведь такому человеку будет сложно быть, ну, порядочным в такой среде. И наоборот. Поэтому я хотел бы, чтобы мы помнили об этом сейчас. Неважно, сколько нам сейчас лет. Если есть в нас что-то, что мы можем сейчас поменять, если мы видим, что нужно что-то, может быть, поменять, чтобы окружающие нас люди, приближенные к нам люди, они начали видеть что-то другое. Они не начали видеть какое-то, может быть, непочтение, какие-то ошибки, какие-то недоделки, которые делал хам. Но наоборот, чтобы мы делали что-то, что можно было бы сравнить с поступками Сима и Афета. Давайте помнить об этом, и если нужно что-то менять, давайте это менять. Аминь.